Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 9 сентября по новому стилю, 27 августа по церковному календарю. Ныне Православная Церковь совершает память преподобного Пимена Великого, священномученика Михаила Пресвитера и с ним 28 мучеников, священномученика Стефана Пресвитера и с ним 18 мучеников, священномученика Иоанна и Иоанна Пресвитеров и преподобного мученика Мефодия, святого Димитрия Исповедника Пресвитера, преподобных священномученика Кукши и Пимена Постника Печерских в Ближних Пещерах, святителя Осия Исповедника, епископа Кордувийского, святителя Ливерия Исповедника, папы Римского, преподобного Пимена Палестинского, мученицы Анфисы и преподобного Саввы. Авва Пимен жил в V веке, когда монашество в Египте достигло величайшего развития и совершенства. Еще подростком, вместе с двумя младшими братьями, он ушел в один из общежительных монастырей, где они приняли иноческий образ. Он мечтал увидеть знаменитого нитрийского пустынножителя Паисия Великого и уговорил преподобного Павла, которого часто посещал, отвезти его к Паисию. Тот, приняв с любовью Павла, немедленно спросил о Пимене и велел впустить его в келью, а когда он вошел, обнял его, благословил и сказал Павлу: «Поверь, что этот мальчик спасет души многих, и многие с его помощью сподобятся райских обителей, с ним рука Божия». Вот что писал о Пимене Великом святитель Игнатий Брянчанинов. Авва Пимен выразил с детства особенное расположение к монашеству, как к духовной науке, как к науке из наук. Тщательное изучение глубоких изречений этого отца доказывает, что он достиг самого правильного самовоззрения. Достигал он его при свете Евангелия, стяжал он его при свете благодати Святого Духа, обильно осенивший его блаженный подвиг. При посредстве этого подвига он увидел в себе падение человечества, состояние общения и плена, в которых оно находится по отношению к падшим духам, увидел в себе погибель человечества, необходимость Искупителя, и что этот Искупитель есть Господь и Бог наш, Иисус Христос. Понуждая падшее естество к исполнению евангельских заповедей, преподобный Пимен опытно узнал, что исполнение этих заповедей, противное и враждебное падшим воле и разуму человеческим, исцеляет наше естество от недуга и заразы, произведенных в нем падением, исцеляет с той решительностью и силой, которая свойственна одному божественному врачевству. Никакое человеческое нравоучение, никакая человеческая мудрость не могут производить такого действия на человека, какое производят евангельские заповеди, когда человек исполняет их. Они изменяют ум, сердце, тело. В эту великую тайну проник преподобный Пимен. Он посвятил всего себя, все силы души и тела разумному монашескому подвигу, дав значение телесному подвигу настолько, насколько он необходим для содействия подвигу душевному. Без правильного самовоззрения, воззрения на ближних, на сами добродетели, на подвиг иноческий, на христианство, не может не быть ошибочным или недостаточным. Правильность и верность подвига, которого неуклонно держался преподобный Пимен, засвидетельствованы Богом, излившим на Пимена величайшие благодатные дары. Изречение его, его образ мыслей всеми святыми иноками признавались драгоценным, бесценным сокровищем, духовным заветом и наследием православному монашеству. Святой Пимен имел какую-то особенную природную основательность ума, чуждую легкомыслие, имел какое-то природное благоразумие, чуждое высокомудрие. Вот так писал об Авве Пимене святитель Игнатий Брянчанинов, и вот какие поучительные его изречения приводит святитель в своем сборнике «Отечник». Авва сказал: «Мы и братья, как две картины. Когда человек рассматривает, осуждает и укоряет себя, тогда возвышается перед ним достоинство брата его. Когда же человек признает достоинство в себе, тогда брат представляется ему недостаточным». Брат спросил Авву Пимена: «Если я увижу согрешение брата моего, то полезно ли скрыть это согрешение?» Старец сказал: «Когда мы прикрываем согрешение братьев, Бог покрывает наши согрешения. Когда же мы обнаруживаем согрешение брата, тогда и Бог откроет наше согрешение. Ава Пимен сказал: «Если кто услышит огорчительное слово и, будучи в состоянии отвечать таким же словом, преодолеет себя и не скажет, или если кто, будучи обманут, перенесет это и не станет мстить обманщику, тот полагает душу свою за ближнего по слову Евангелия». Брат вопросил отца Пимена, что значит гневаться на брата в суе. Старец отвечал ему: «Суетным, неправильным и неправедным признается гнев за всякую обиду, какую бы ни обидел тебя брат твой, даже если бы он выколол у тебя правый глаз или отсек у тебя правую руку, и ты на него прогневался, то прогневался бы в суе. На того имеешь право разгневаться, кто захочет отлучить тебя от Бога». Поразительные слова говорит святой Пимен своим ученикам. «Уверяю вас, куда ввергнут сатану, туда ввергнут и меня». Такие слова могут показаться каким-то показным, притворным смирением. Нам непонятно, ведь человек отказался от всего, ест раз в день, и то скудно и мало, весь день проводит в молитве, никого не обижает, не осуждает. Как же он всерьез может считать себя достойным адских мучений? Дело в том, что есть важный закон духовной жизни. Чем дальше человек от Бога, тем менее он видит в себе плохого. Обычно такие люди с непониманием реагируют на утверждение, что все мы грешны перед Богом. Я никого не убивал, не грабил, часто помогал ближним. Какие у меня могут быть грехи? Но чем ближе человек к Богу, тем больше грехов он видит в себе. Это легко объяснить на простом примере. В темной комнате мы не видим ни пыли, ни грязи, ни мусора. Но когда постепенно начинает рассветать, вся нечистота и все неблагообразие помещения становится нам очевидны. Бог, читаемый в Евангелии от Иоанна, — это истинный свет, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. Преподобный Иоанн Лествичник писал: «Луч солнечный, проникая через скважину в дом, просвещает в нем все, так что бывает видна и тончайшая пыль, носящаяся в воздухе. Подобно сему, когда страх Господень приходит в сердце, то показывает ему все грехи». У святых совсем другая точка отсчета, чем у нас. Вот как объяснял это Ава Дорофей в VI столетии. «Помню, однажды имели мы разговор о смирении, и один из знатных граждан Газы, слыша наши слова, что чем более кто приближается к Богу, тем более видит себя грешным, удивлялся и говорил: «Как это может быть?» Я сказал ему: «Кем ты считаешь себя в своем городе?» Он отвечал: «Считаю себя за великого и первого в городе». Говорю ему: «Если ты пойдешь в Кесарию, за кого будешь считать себя там?» Он отвечал: «За последнего из тамошних вельмож». «Если же опять, говорю я ему, ты отправишься в Антиохию?» «Там, отвечал он, буду считать себя за одного из простолюдинов». «Если же, говорю, пойдешь в Константинополь и приблизишься к царю, за кого ты станешь себя считать?» И он отвечал: «Почти за нищего». Тогда я сказал ему: «Вот так и святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными». Преподобный Ава Пимен скончался 110 лет от роду, около 450 года. Господь вознес своего смиренного раба в места, где пребывают святые ангелы, вселение праведных и преподобных. Священномученик Михаил Воскресенский, память которого ныне совершает церковь, служил в селе Барцурманы Нижегородской епархии. Знаменито это село еще одним подвижником веры и благочестия, священником Алексеем Барцурманским, по молитвам которого многие до сего дня получают исцеление. Этот святой представился ко Господу в 1848 году, а канонизирован был архиерейским собором Русской Православной Церкви несколько лет назад. Отец Михаил служил в этом селе с 1910 года. Прихожане любили его за доброту, благочестие и за безупречное исполнение пастырских обязанностей. Летом 18 года в село пришел карательный отряд для подавления антибольшевистского восстания. В числе других арестован был и батюшка. Всю ночь всех арестованных избивали, с особенной жестокостью мучили отца Михаила. Вины за ним не было, а мучители обвиняли его в том, что он велел звонить в колокол и ждал с радостью отряд Колчака. Вместе со священником был арестован его родственник, церковный чтец Евлампий, и еще 27 крестьян. Они знали об уготованной им участи и готовились к смерти, каясь и исповедуясь. 9 сентября перед полуднем колонна из 30 человек в сопровождении карателей двинулась по дороге. Отец Михаил шел впереди и громко пел погребальные песнопения, а вместе с ним и прихожане. Так прошли 5 километров и дошли до овражного моста. Здесь всем было велено выстроиться в один ряд, палачи встали напротив. Отец Михаил опустился на колени и с воздетыми руками молился Богу. Ни одна из 16 попавших в него пуль не смогла оборвать его жизнь, и тогда один из палачей подошел и заколол батюшку штыком в сердце. Из 30 человек только один остался в живых. Он и рассказал о подробностях мученической кончины священника, церковного чтеца и 27 крестьян. Но не насытились убийцы этими жертвами и жаждали новых. Неподалеку от Барцурман в селе Деяново служил друг священника Михаила, священник Стефан Немков. Остановившись в селе, каратели избирали жертвы, хотя и не было здесь участников крестьянского сопротивления. За день до мученической кончины отца Стефана к нему в дом явились 2 красноармейцев. Священник принял их с любовью, накормил обедом. Во время обеда они стали уговаривать священника: «Батюшка, скройся куда-нибудь, а то вас всех тут расстреляют». Отец Стефан встал из-за стола, широким жестом показав на 5-главый храм Святой Троицы, сказал: «Вот видите, Троица, я от нее никуда не пойду. Господь наш Иисус Христос не прятался и не скрывался, и я не буду». К вечеру он был арестован, а с ним еще 18 крестьян. Арестованных привели в здание школы и долго били. Особенно жестоко избивали и глумились над священником. Перед казнью ему остригли волосы. В воскресенье после полудня неподалеку от села во враге всех расстреляли из пулемета. Отца Стефана казнили отдельно выстрелом в голову, но он не был убит, и убийца заколол его штыком. Сегодня же православная церковь вспоминает святого Димитрия, исповедника. Димитрий Крючков родился в 1874 году в Черниговской губернии в семье крестьян. Когда Дмитрию было 8 лет, его семья вместе с другими малоземельными крестьянами выехала в Омскую губернию. Но мальчик не поехал с родителями, а в день отъезда убежал и спрятался. Чтобы прокормиться, он устроился работать к помещику, ухаживать за пчелами. И так проработал на пасеке около 5 лет. Еще несколько лет Дмитрий работал у другого помещика, где обучился садоводству, а 19-летним юношей выехал в Москву, где собирался учиться. Чтобы заработать на жизнь, Дмитрий устроился в церковный хор. К 1908 году он поступил псаломщиком в храм села Коровского под Москвой. В том же году он женился. Брак оказался бездетным. В 1917 году отец Дмитрий, уже в сане диакона, был переведен в Москву в церковь Воздвижения на Плющихе. Через 2 года отец Дмитрий был рукоположен в священника. Когда отец Дмитрий служил в храме преподобного Савва Священного, началась кампания по изъятию церковных ценностей, и все духовенство храма было арестовано. Отец Дмитрий был приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Имея навык к физическому труду с 8 лет, он в заключении занимался ремеслом и пчеловодством. В 24-м году досрочно батюшка был освобожден. В 27-м из-за неурядиц со старостой храма отец Дмитрий был уволен за штат и тяжело болел в течение года. Потом внештатным священником служил в церкви во имя святых мучеников и бессребренников Кира и Иоанна, что на Солянке. В 1932 году отец Дмитрий был вторично арестован, содержался в Бутырской тюрьме. Он был привлечен к следствию по делу епископа Серафима Звездинского. Виновным себя не признал. «Политических взглядов не имею, почти ни с кем не знаком, интересуюсь только внутренней жизнью». Отец Дмитрий на 3 года был выслан в одно из сел Нарымского края. В 1935 году после отбытия срока поселился в городе Гжатске и устроился работать лесорубом. В конце 1937 года 63-летним старцем отец Дмитрий переехал ближе к Москве, в поселок Томили на Московской области. Здесь он сам построил дом в 7 квадратных метров, скорее сарайчик, и работал садовником при детском саде. В Москве жили его духовные дети и друзья, и с риском быть арестованным он духовно их окормлял. Регулярно бывал в Москве и поселках Подмосковья, на квартирах и дачах служил литургию, исповедовал и причащал, крестил и отпевал. Репрессии этого периода чудом его не коснулись. В 1941 году при наступлении немцев на Москву детский сад, в котором работал отец Дмитрий, эвакуировался из Томилина, но батюшку с собой не взяли. В Томилина разместились в военные госпитали, при которых батюшка остался садовником. Новая волна арестов началась в 46-м году. Отец Дмитрий никогда бы не был найден, если бы не был предан теми, ради кого он, собственно, и рисковал своей жизнью в 37-39 годах. Он был арестован в возрасте 72 лет и заключен во внутреннюю тюрьму МГБ СССР. За время заключения ему пришлось пережить 20 допросов, длившихся от 2 до 8 часов. «Я никогда не признаюсь в каких-либо политических преступлениях», — сказал он на одном из последних допросов. 30 сентября 1946 года отец Дмитрий был приговорен к 5 годам ссылки. В ссылке батюшка и скончался 9 сентября 1952 года и погребен в ныне безвестной могиле в окрестностях города Абакана. «Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас». На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Завтра Православная Церковь вспоминает обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Празднуется собор преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах почивающих. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.